Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Теперь мы с вами подробно будем обсуждать главные темы, которые накопились к этому часу. Начнем с того, что половина граждан России встретили пандемию без сбережений. Тут имеет смысл поговорить, в принципе, о том, о чем, кстати, начинают задумываться социологи не только в Российской Федерации, но и за границей, а в части того, чем бедность, например, в Российской Федерации отличается от бедности европейской. Уже на эту тему даже публикации появляются. И тема номер два. В Сенате США предложили Пентагону выкупить у Турции российские С-400. Здесь, конечно, важно понять, а что прописано в контракте у турок и способны ли Соединенные Штаты Америки, в принципе, на такой шаг пойти. Если они способны, то способны ли, например, Анкара на это пойти? Может быть, США больше денег предложат? Или это просто, что называется, торговля рисками, просто такое резонансное заявление, которое делает один из представителей Сената американского. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Ленту информационных агентств тоже смотрим. Участие в наблюдении за выборами в США будет зависеть от того, получит ли ОБСЕ приглашение, в каком формате. Это МИД Российской Федерации отвечает на вопросы РИА Новости. Так, и сообщение о вмешательстве России в выборы президента США. Внутриполитическая борьба. Этого нет и быть не может. Тоже заявление МИДа РИА Новости и заявление вот Владимира Путина, которые были. Да, сначала Дмитрий Песков говорил, что в два ожидается, но на самом деле все переиграли. Вот полвторого уже президент выступил. Он говорит, что поправки, если их поддержат, закрепят в Конституции ценности как высшие гарантии. Он говорит, мы голосуем не просто за поправки, облеченные в четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, с современным образованием и здравоохранением, с надеждой, с надежной, прошу прощения, социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчетной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и хотим передать нашим детям и внукам, сказал президент в своем обращении. Завтра всероссийское голосование по поправкам. Кто-то говорит, что это последний день, кто-то говорит, что это как бы главный день, потому что с 25 июня все-таки голосование проводится, но электронное в Москве и Нижегородской области завершится уже сегодня вечером. Ну, а мы к нашим темам переходим.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, почти половина граждан России встретили пандемию без сбережений. Более 40% не имели полностью или частично сбережений к началу кризиса, который был связан с распространением коронавируса и тем самым локдауном, который произошел. Выяснили аналитики на ФИ. У трети опрошенных сбережения были, но их оказалось недостаточно в период самоизоляции. А что тут еще? У 45% вообще не оказалось никаких сбережений. Я предлагаю нам с вами голосование провести. 134-21-35. У вас есть сбережения. У вас действительно есть сбережения, вы этим занимаетесь, и каким-то образом вам удается это, ну, какую-то сумму откладывать. 134-21-35. 134-21-36. У вас нет сбережений. 134-21-36. У вас сбережений нет, и не получается их, соответственно, делать. 134-21-35. У вас есть сбережения. Неважно, какая сумма. Просто самое главное, что есть свободные вот эти вот деньги, которые вы не трогаете. 134-21-36. У вас сбережений нет. Нет. И мне интересно ваше свидетельство, удается ли вам или не удается, и почему тогда не удается откладывать, потому что я знаю людей, у которых очень скромная зарплата, в провинции, например, очень скромная пенсия, но при этом люди умудряются откладывать деньги, причем откладывать деньги не только, чтобы помогать своим детям, внукам, например, но и там за границу раз в год ездить. Вот, при этом, правда, у людей, например, свои огороды, то есть питаются они, в принципе, со своих огородов. 29% опрошенных сообщили, что какие-то сбережения были, но их оказалось недостаточно в период кризиса. Остальные 26% сумели сформировать достаточную подушку безопасности для того, чтобы пережить самоизоляцию даже в условиях потери всех источников дохода. Ну, а с финансовыми трудностями столкнулись 46% от всех опрошенных. 7373948, телефон прямого эфира, слушаю вас, здравствуйте.
Добрый день, Георгий, Москва.
Да, Георгий, слушаю вас. Вот,
буквально, если вы перед пандемией спросили... Задали бы мне этот вопрос, я бы ответил, что мне, наверное, нет. Буквально перед вот как раз всей вот этой вот катавасией успел рефинансировать ипотеку и снизить ставку. Вот если бы не сейчас, ну, я не знаю, я бы не знаю, как у нас семья выжила спокойно, с тем же самым уровнем. Поэтому я бы даже, наверное, сказал, что вот просто повезло. Но вот а кому-то могло не повезти.
А по сумме вы можете назвать просто, сколько у вас высвободилось денег, которые вы действительно сейчас можете откладывать?
Порядка 30 тысяч.
30 тысяч рублей, ну это серьезно. А как же вам удалось рефинансировать ипотеку? На какую сумму, расскажите?
Я ставку очень сильно снизил, 5% практически.
Вот оно что. Ну вам повезло, да, спасибо, спасибо, принято. 134-21-35, у вас есть сбережения, вам удается копить. 134-21-36, сбережений у вас нет. Были сбережения для отдыха на семейном совете, решили, что никуда не летим, тратили 2 месяца их, так что все отлично, Алексей Земцов. А никуда, если за границей, никуда и не полетишь, понимаете, в чем дело? Ну, либо, например, на Дальний Восток. Так, ну или куда-то еще, куда лететь именно, потому что в ближайшие какие-то города можно и так добраться. Кто слушает эфир сейчас безработный, откуда время на радио, говорит 755-й? Ну, вы знаете, вообще радио слушают люди в машинах, слушают люди на работе, кстати, на работе. Поэтому, когда вы утверждаете, что радио слушают только безработные люди, это неправильно. Так, есть интернет, Алексей Земцов. А, в смысле, есть интернет, зачем куда-то лететь? То есть вы медитируете просто на море? Можно сэкономить. Сколько интернет? 500 рублей в месяц стоит примерно. 7373948 – это телефон прямого эфира. 7373948. Удается ли вам какие-то сбережения иметь, накапливать, или все-таки не удается? Интересно понять, почему. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
Добрый день, Владимир, мастер. Я за эти 3 месяца заработал $5000.
Вау, ничего себе, класс. Где же?
Сидя дома.
Сидя дома? Это что? Это реклама, что ли, какая-то? Осторожней.
А что? Я просто написал 5 песен.
Вы написали 5 песен, заработали $5000?
Да.
Ничего себе. А кому же вы их продали?
Ну, человеку, который заказал.
Человеку, который заказал. Ничего себе. Это у вас песенка $1000 стоит? Вот это вы богато живете, кстати. Это расценки, знаете, для ведущего мероприятий. Я бы сказала, примерно сейчас $1000. Это сколько получается? Там порядка 80 тысяч рублей в сытые времена. Но там надо было что-то там 6 часов выкладываться, вот это вот все развлекать публику. Я слушаю на работе, говорит Григорий из СПБ. 530-й, сижу на удаленке, слушаю радио. Конечно. 755-й, вам все пишут, что люди работают, их слушают радио. Понимаете, в чем дело? Так, по результатам еще опроса НАФИ, который агентство проводило незадолго до начала активной фазы эпидемии, в случае потери основного источника дохода 42% могли бы продолжать нести необходимые расходы, не занимая при этом денег в течение 1 месяца. Вот вам интересно, удается без займов, без кредитов, в принципе, жить на те деньги, которые вы имеете? Или все-таки вам приходилось сейчас перезанимать что-то? Может быть, у вас бизнес, может быть, у вас как раз потеря какая-то, работа произошла. Позвоните, пожалуйста, поделитесь. 692-й говорит, сбережения делать никогда не умел, поэтому так и живу. То густо, то пусто, говорит 692-й. Вы знаете, я слышала, что есть такая формула, значит, 30% вы тратите, 30% откладываете, там, в банк, например, а 30% это в качестве сбережения вашего, то есть никак не депозит, а вот на черный день, что называется. Или все-таки 50 на 50. Некоторые люди умудряются 70 к 30, а кто, у кого-то совсем не получается. Тимур Аймалетдинов, заместитель генерального директора НАФИ, как раз с нами на связи. Тимур, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги.
Тимур, здесь вот интересно все-таки проанализировать, когда люди говорят, что более 40% не могут полностью или частично какие-то сбережения сформировать к началу кризиса. Здесь важно понять, а это как бы отличительная черта граждан Российской Федерации, потому что денег нет или не умеют этого делать, или все-таки это действительно проблема, ну, что называется, планетарного характера, и можно это сравнить, например, с европейской ситуацией?
Да, спасибо большое за интересный вопрос. Безусловно, дело не в том, что мы, россияне, не умеем делать сбережения. Здесь речь идет о том, что, в принципе, есть группа людей во всех, конечно, странах, просто в разных пропорциях, исходя из истории, истории экономики этих стран. Так. В некоторых странах таких людей больше, кто может делать сбережения, в некоторых меньше. Но кризисы позволяют нам отчетливо понять, все-таки люди не делают сбережения, потому что у них такой культуры нету, либо нет такой возможности. Как многие говорят, и во многом оправдываются, говорят, финансовая грамотность и сбережения для богатых, мне, значит, и так денег не хватает, какие сбережения еще будут делать. Вот. Но наши исследования показывают, конечно, что во многом проблема именно в отсутствии такой культуры, и люди без какой-либо финансовой подушки безопасности подходят к кризисам, которые, к счастью, к сожалению, случаются довольно-таки часто. Вот. И в такие периоды люди, конечно, ощущают очень серьезные вот, материальные затруднения, и это приводит к кризисной
печали. У вас есть какая-то, ну, что ли, универсальная формула, например, как люди, в принципе, откладывают, то есть 50 к 50 или 70 к 30, и все-таки когда начинают пользоваться именно сбережениями, они позволяют им что, удовлетворять текущие нужды, условно, по минимуму какому-то, там, прожиточный минимум, например, 12-130 сейчас, если я не ошибаюсь, или все-таки некоторым людям их сбережения позволяют текучку обслуживать без сокращений?
Да, есть, конечно, это не именно наша рекомендация, а общие рекомендации, которые связаны с финансовой грамотностью, как делать сбережения. Но, во-первых, их нужно делать. То есть независимо от уровня доходов, кстати говоря, вот если кто-то пытается сказать что-то против, наверняка знает примеры пенсионеров, которые живут на одну пенсию, но умудряются помогать и внукам, да, и детям, и кому угодно, потому что они умеют с времен, понятно, да, из прошлого такие сбережения делать. Поэтому первое, сбережения нужно делать, и нужно руководствоваться таким принципом, что сначала нужно, получив доход, что-то отложить, а оставшееся тратить.
Так.
А, к сожалению, многие, наоборот, сначала тратят, а если остается, то, ну что ж, давай отложу, откладывают. То есть первое, значит, нужно формировать вот у себя некую такую дисциплину, сначала откладывать все, что значит, не отложено, тратить.
Так.
Есть, конечно, принцип диверсификации. Чтобы сбережения в один момент не попали, нужно, учитывая, да, взвешивая риск и доходность, выбирать такие формы сбережения, которые там позволят деньги сохранить и уберечь от инфляции, с одной стороны, но, с другой стороны, таких способов и форм сбережений должно быть несколько. Конечно, есть там сбережения там, на обычных счетах без процентов, есть депозиты, есть более сложные инвестиционные продукты. Здесь нужно, ну, исходя из своего уровня финансовой грамотности, выбирать сразу несколько таких вот форм сбережений и стараться сбережения вот по нескольким корзинам, условно говоря, раскладывать. Вот, вот таким вот образом. Да. Ну, естественно, они должны быть, как я сказал, инфляционно грамотные такие стратегии, чтобы сбережения не съедались инфляцией, которая, к сожалению, достаточно высока в России.
Да, спасибо большое, Тимур. Тимур Аймалетдинов был с нами на связи, заместитель генерального директора НАФИ. Видите как? Сначала откладывать, а потом тратить. Вот, кстати, я этой формулой придерживалась последние полгода, и мне, кстати, удалось отдать там серьезный долг. А сейчас-то я подумала, как раз когда Тимур сказал, что это вот она, эта формула и работала. Сначала откладываешь и вообще забываешь про эти деньги, что они у тебя есть. И потом, через какой-то промежуток времени, оказывается, что ты этот долг можешь отдать. А если кредиты есть, то лучше их гасить или откладывать. Наверное, лучше на депозите копить, говорит Иван Иван. Вы знаете, Иван Иван, я помню с 2014 года вот эту тенденцию, когда говорят, что не стремитесь отдавать кредиты, потому что деньги дешевеют стремительно. И поэтому сам по себе кредит, он становится дешевле, потому что деньги дешевле. Но это если, конечно, у вас кредит рублевый, и желательно, если у вас зарплата, например, не сократилась в рублях. А если долларовый кредит или валютные любые, там, конечно, проблем больше. Не могу до зарплаты дотянуть. Какие сбережения, говорит 530-й. Но вот людям же каким-то образом удается, понимаете, вот у меня родственники есть, далеко ходить не надо, в провинции зарплата какая-то совершенно минимальная абсолютно. Но при этом человеку удается копить деньги, понимаете, в чем дело? По поводу сбережений. Не пострадал, денег много не потерял, кубышка не разорена. Во-первых, как я писала раньше, у меня была особенная самоизоляция, длившаяся 3 недели. Денег много она не съела, траты подросли, но не критически. Еще с детства приучен рационально относиться к деньгам, и это помогает делать сбережения. Работал на удаленке и приближенке по очереди. В остальном, за счет вынужденного сокращения расходов на досуг и развлечения, пришлось откладывать. Саша Зум говорит, пришлось откладывать, понимаете? 7373948. А может быть, понимаете, вы вот собирались там полететь куда-то за границу, и вот у вас были деньги отложены, но при этом вам, не знаю, там дачу достроить надо. И вот за границу-то прикрыли пока что. И куда ехать? Дачу достраивать, понимаете, в чем дело? Вот мне кажется, тоже очень удобная штука. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Костя из
Минска. Да, Костя, слушаю вас.
Вот как раз из-за этого коронавируса начал накопление делать. Вот когда нефть ушла в минус 24, я что-то взял свободные деньги и вкинулся в эти акции. Ну и решили, что теперь не будем брать ипотеку, будем на этих акциях потихонечку откладывать и копить. Ну, в принципе, получается, вот за коронавирус там пару сотен отложил.
Пару сотен тысяч, в смысле?
Ну да, да. Ага. И еще нервяк сдал. Я как только первые 2 недели, что ли, изоляции, пошел и полкредита загасил за машину, просто на нервяке. Потому что думал, что сейчас попадем, как бы, ну, доходы очень резко упали. И так посчитали, чтобы ежемесячный платеж прям, ну, можно было мелочью из кармана, грубо говоря, нагрести. Да, такого состояния кредита закрыли.
Вот, видите как. Ну, тоже, в общем-то, мне кажется, полезно получилось. Формула сбережения. Купить ящик водки, водку выпить, бутылки сдать, деньги отложить. Панк 13-й, да, а потом желательно еще потратить оставшиеся деньги, которые у вас отложены на лечение цирроза печени. Эдмистудию всегда держу на счете 300-500 тысяч рублей на всякий случай. Вы богатый человек, Эдмистудию. Я за вас очень рада. Не получается откладывать вообще ничего, потому что могу ущемлять себя и детей в отдыхе, одежде и еде. А жить ради кубышки – это ерунда в нашем государстве. А, наверное, не могу ущемлять себя и детей в отдыхе. Вот вы знаете, по поводу детей, да, удивительная история. Вот на себе можно экономить сколько угодно, а как-то на детях не то, что не получается, а не хочется. Вот в том-то и дело. Себя иногда надо сдерживать. Мой заработок напрямую зависит от результатов труда, так что весь карантин я зарабатывал, говорит Алексей Морозов. Вы медоборудованием торгуете, что ли, или тестами на коронавирус? Или масками? Признавайтесь. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Руслан Краснов.
Да, Руслан, слушаю.
С 10-го года, за 10 лет, так, удалось копить денег. Такой счастливый был этот прошлый год, все хорошо. Так. И как раз вот они, да, и в апреле месяце пригодились. То есть в апреле месяце не то, что работать не мог, а просто не было желания ехать там, рисковать для других.
А людей, сколько вы скопили, там, хоть расскажите?
Ну, копейки там, 500 тысяч, но все равно.
Ну, 500 тысяч за какое время?
Ну, за год, прошлый год было...
А, за год, то есть по 40 тысяч,
да,
примерно.
Да, угу. И то есть все деньги уходят, они в движении, то есть я на них не обращаюсь. Все, что остается, отдаю жене, и еще что остается, отдаю там ребенку.
Понятно.
И еще...
Там, понятно, спасибо.
Да, на себя тратить неинтересно.
На себя, и это правда. Вот, кстати, когда дети появляются, вообще на себя тратить неинтересно, это правда. Виталий Фили, у меня одна беда. Когда доллар в апреле подскочил, я доллара не скинул, грызу локти. А вы знаете, мне кажется, это связано с тем, что вот, например, начинается какое-то колебание на бирже, что думаешь, пойду скину сейчас. И вот скидываешь... И по закону подлости все происходит с точностью да наоборот. Поэтому, в общем-то, и кажется, что, понимаете, вся вселенная вокруг твоих нескольких сотен долларов крутится, и ты можешь фактически рынки обвалить. Не знаю, как это работает, но я предпочитаю не рисковать. Итоги голосования у нас какие получились? 40% говорят, что им удается откладывать, а 60% говорят, что не удается. Ну, мне кажется, результаты обнадеживающие. По крайней мере, у 40% есть какие-то сбережения, а кризис, в конце концов, пройдет. И, может быть, этот кризис кого-то научит, что действительно нужно откладывать. Но видите, как сказал мой собеседник, откладывать следующим образом. Получили деньги, сначала отложили что-то, что хотели отложить, а все остальное начали тратить, а не по остаточному принципу. Тогда, видимо, спустя год денег становится как-то достаточно много, чему можно порадоваться. Давайте к следующей теме.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Сенате США тем временем предложили Пентагону выкупить у Турции российские С-400. Предполагается, такой шаг позволит Анкаре продолжить участие в программе по производству американских многоцелевых истребителей 5-го поколения F-35 Lightning II. Вы помните эту историю, когда Турция купила у России С-400, американцы прикрыли производство F-35, которое размещали в Турции. Сказали, что если вы купите С-400, то не будет вам рабочих мест для того, чтобы самолеты производить нам. Издание Defense News пишет, что поправку к проекту закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону предложил партийный организатор как раз республиканцев в Сенате Джон Тьютон. А еще один представитель республиканцев Джим Риш, он настаивает вообще на более жесткой поправке, которая предписывает администрации Трампа ввести против Турции санкции. Но Турция, насколько я знаю, отвечала довольно жестко и говорила, что санкции она не боится, самостоятельное государство, и грозить тут санкционной дубиной тоже не стоит. Но, насколько я понимаю, цена вопроса 2,5 миллиарда долларов. Это сумма, которую Турция потратила на контракт с Россией по поставкам С-400. И вот интересно, американцы в принципе могут провернуть такую историю или нет? Яшар Неизбаев на связи с нами, он эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции». Дня Турции, да. Яшар, здравствуй, я тебя приветствую.
Привет.
Да. Евгений. Ешар, скажи мне, пожалуйста, а что прописано в контракте у турок? Просто важно понимать, могут теоретически пойти на такой шок, на такой шаг?
Ну, я, если честно, не знаю, что прописано. Мне кажется, мало кто знает, наверное, все-таки, потому что это, наверное, не открытая информация. А вот все-таки, если предполагать, думаю, Россия бы со своей стороны не позволила бы, да, принять такое вот решение и прописать в контракте, что Турция может передавать какой-то третьей стороне приобретенный товар такого рода, да, вооружение.
Как в Турции, в принципе, могут воспринимать такое заявление республиканцев? То есть, когда Тьюн и Риш делают эти заявления, это внутренняя повестка или все-таки это адресовано Анкаре?
Я думаю, вот вы очень правильно заметили, мне кажется, это самое главное, это все-таки то, что было адресовано Анкаре. То есть, чтобы Анкара задумалась над этим вопросом, что, смотрите, вот Америка посылает некий сигнал, мы готовы это обсуждать, мы готовы уже не угрожать, как мы делали ранее, да, с одной стороны, просили не делать, потом мы стали угрожать, перешли на угрозу, а теперь мы уже пытаемся вас подкупить. То есть, мне кажется, это вот именно такой момент. С одной стороны, всегда казалось, что Турция, приобретая С-400, делает некий политический шаг. Это не делалось не из-за нужды. Ну, были такие мнения, да. И у меня тоже такое восприятие было. Чтобы показать Соединенным Штатам свою независимость, показать, что вот вы во многих вопросах нас все-таки оставляли с носом, не слушали нас даже в вопросе там Северной Сирии, то, что связано с курдами, в вопросе вот, попытки переворота тоже некие намеки были, что приложила свою руку и так далее, хотя открыто это никто не говорил. И вот мы как бы хотим показать, что мы меняем свой курс. И поэтому вот и самое главное вот показатель этого, это покупка С-400. Но в результате все-таки Турция приобрела, Америка давила, вывела, например, Турцию с программы F-35, это истребитель 5-го поколения, это очень важный проект, на котором, кроме того, что это передовой самолет, и все, там, не знаю, члены НАТО будут использовать его, а у Турции уже такой возможности не будет. Кроме того, Турция зарабатывает на создании комплектующих для этого истребителя. Вот. И поэтому для Турции это важный момент, но она показала, что она все-таки в этом вопросе не будет идти на какие-то уступки. Так. И приобрела С-400, и мы видели, как самолеты российские, по-моему, это были даже самолеты МЧС, если не ошибаюсь. Потому что
разгружали эти комплексы, да, Минобороны.
Разгружали, и это было очень эффективно. Да. Это была очень эффективная картинка. Вот.
Картинка, с политической, вот здесь интересно, Ешар, а просто с политической точки зрения, мы-то можем расценивать условно или американцы как недружественный шаг Турции, а мы, соответственно, как шаг дружественный со стороны Турции, который покупает С-400. При этом мы понимаем, что Турция пытается балансировать и не смешивать интересы НАТО и интересы Турецкой Республики отдельно. Но вот здесь интересно, получится или все-таки нет, когда американцы грозят санкциями. Что для Турции важнее в данном случае? Сохранить контракты по Рособоронэкспорту с Российской Федерацией или все-таки там на будущее какие-то контакты с Пентагоном?
Ну, смотрите, есть такой момент. Нужно вспомнить слова посла Российской Федерации в Анкаре. Он сказал, мы продаем это вооружение, но мы нам не уже далее мы не интересуемся, что с этим продуктом будет делать российская сторона, то есть турецкая сторона.
Турецкая, да.
Даже он сказал такое предложение, если хотят, пусть ездят на нем на пляж или даже возят картошку. То есть Россия до такой степени как бы не пытается вмешиваться в то, что Турция вводит в эксплуатацию С-400, не вводит в эксплуатацию. Хотя мы все, конечно, понимаем, что это такой, то, что до сих пор еще не ввели в эксплуатацию, несмотря на то, что намеревается в отеле, это тоже что-то означает. И вот это как раз вопрос к тому, что Турция хочет сохранить. А она это для России, насколько я понимаю, опять же, слов посла, введение в эксплуатацию или не введение в эксплуатацию не играет никакой роли. То есть она продала этот продукт, это вооружение находится у Турции, все. Турция может делать, что хочет. кроме, конечно, наверное, все-таки вот этого момента, чтобы передавать кому-то, перепродавать кому-то. И, кстати, я читал комментарий, что у Турции нет такой возможности, как перепродавать третьей стороне.
Да, спасибо большое. Спасибо большое, Ешар. Ешар Неизбаев был с нами на связи, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции». Виталий Фили, санкции против члена НАТО. Может, Макрон и прав со своими намеками, что с НАТО что-то не то, что-то неладное. Думаю, Анкара подложит нам свинью. Вопрос во времени, говорит Алексей Земцов. Но вы понимаете, все-таки договоры по линию, как это правильно называется-то, военно-технического сотрудничества, да, это все-таки серьезная штука. Обучение и сервисное обслуживание – часть договора поставки, поэтому продажа третьей стране запрещена, на мой взгляд. Так, а турки потом опять у нас С-400 копят, будут нашими дилерами, говорит 727-й. Панк 13-й говорит примерно то же самое. Но, вы знаете, если бы было все так легко, наверное, это бы было какой-то, как это сказать, схемой реализации. Но вряд ли. Давайте продолжим после новостей.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Мы продолжаем. Начнем с того, что названы самые востребованные в России сферы занятости. И продолжим тем, что ювелиры предупредили о росте цен на золотые украшения на треть. Вот. Поэтому поговорим о том, становится ли ювелирное украшение чем-то элитным. Или все-таки, в общем-то, это какое-то небольшое подражание и не так серьезно, но, кажется, на спросе. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК бот. Через отбивку сразу же давайте продолжим.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, министр науки и высшего образования Валерий Фальков на заседании правительства перечислил сферы деятельности, которые наиболее востребованы на рынке труда. Это специальности в области IT-медицины и педагогики. По словам министра, сейчас самая востребованная работа в мире – это аналитик данных. Министр добавил, что в России лидерами по трудоустройству своих выпускников стали МГУ имени Ломоносова, Петербургский госуниверситет, МГТУ имени Баумана, МИФИ, МФТИ, МГИМО, Высшая школа экономики, финансовый университет и МИСИС. Всего в этом году российские вузы окончили 267 тысяч человек, и согласно последнему рейтингу Форбса, который учитывал отзывы работодателей, недовольных уровнем выпускников российских вузов, лучшими вузами в России стали Высшая школа экономики и МГУ. В мировом рейтинге вузов России улучшила свои позиции. Число отечественных вузов, представленных в нем, выросло с 25 до 28. Алексей Коренев на связи с нами. Он аналитик группы компании «Финам». Алексей Львович, здравствуйте.
Добрый день.
Я правильно понимаю, что именно ваша профессия сейчас наиболее востребована? Или все-таки аналитик данные – это нечто иное, нежели финансовый аналитик?
Нет, это нечто иное. Я занимаюсь немножко другой аналитикой. Это все-таки аналитика, связанная с потребительским сектором и финансами. Uh-huh. Аналитика данных – это ближе к цифровым технологиям. Сейчас, это понятно, что весь мир совершенно меняется в части цифровизации. Мы переходим на совершенно новые уровни технологий, и, естественно, специалисты, которые, собственно, создают эти технологии и поддерживают, они и будут нужны сильнее всего. А также те, кто этих специалистов, собственно, воспитывает, производит, то есть преподаватели.
Вот здесь интересный момент, Алексей Львович. А я знаю, что некоторые компании, ну, западные компании, там, корейские какие-то технологические гиганты, китайские, они имеют такую практику, что они даже за границей, в общем-то, заказывают себе, что называется, молодых специалистов, то есть вузы выпускают под заказ специалистов. Так или иначе, это ограниченный спектр, но все-таки он есть. А в целом система образования способна отвечать потребностям экономики и готовить спецов? Или все-таки это какая-то точечная история?
Но в целом способна, и если, скажем так, она не попадает под какие-то временные веяния, влияния, как помните, у нас в начале нулевых были безумно популярные вузы, штампующие огромное количество
юристов-экономистов,
финансистов, да. Экономистов, да, которые были совершенно безграмотны и работу себе найти не могли. На самом деле такое количество безграмотных и финансистов и юристов не нужно, нужно меньше, но более качественных. А вот кто действительно нужен, это инженерные специальности. У нас действительно на очень хорошем уровне Бауманка, НИФИ, физтех, МГУ, то есть те, кто производит специалистов, работающих, производящих, собственно, современную продукцию, современные технологии. И, естественно, IT-специалисты, потому что все так или иначе переходит в цифру.
Они работают здесь или все-таки их обучают здесь, но применение себе они могут найти все-таки в большей степени за границей?
Вы знаете, за границей активно переманивают российских специалистов, в том числе и молодых. Они отслеживают наиболее талантливых ребят и, естественно, пытаются соблазнить их даже зачастую не столько высокими зарплатами и качеством жизни, сколько возможностями для продолжения научной работы. Вспомните изобретателей графена. Им предлагали большие деньги в России, они отказались, потому что условия для работы в западной лаборатории у них были гораздо более интересны с точки зрения именно науки. То есть это фанаты науки, им интереснее там, где лучше работается. То есть дело даже не в деньгах.
Алексей Львович, здесь, да, интересный, смотрите, еще момент. Вот многие приводят в пример советскую систему высшего образования, когда действительно по плану готовили. Вот нужно было, я не знаю, столько-то там артистов театра, вот между собой распределялись квоты. Потом столько-то нужно было в какую-то инженерную сферу, вот между собой распределялись квоты по студентам. А сейчас ты можешь объективно идти туда-то, туда-то, куда хочешь, но при этом тебе гарантированно работающее место не дают. С вашей точки зрения, текущая ситуация, она все-таки объективно более выверенная, чем было в плановой экономике, или можно что-то позаимствовать полезного?
От плановой экономики всегда можно позаимствовать что-то полезное. Более того, я думаю, что мы сейчас стоим, ну, может быть, не сейчас, а через несколько десятилетий, на глобальном таком сломе эпох, когда система потребления будет изменена. Мы не будем делать огромное количество колбасы, молока и там телевизоров, которые будут в основном не проданы, а утилизированы. А будет делаться именно под заказ. Но для этой плановой системы как раз нужна та самая цифровизация, чтобы можно было абсолютно четко понимать, сколько и чего нужно произвести, чтобы это было действительно реализовано. Сейчас, собственно, традиционная капиталистическая система, она работает по старой схеме. Угу. Самое главное даже не произвести, а суметь продать. То есть производится гораздо больше, чем реально
потребляет. А вы говорите про частичное распределение, просто голод в Африке до сих пор не побежден.
Ну, вот вы понимаете, вопрос перераспределения в Африку, да, я говорю про развитые государства. Хотя и там уже начали, в тех же самых США, есть система распределения к бедным, но, понимаете, она так подобная система отчасти порождает тунеядцев. Вы же знаете, сколько там людей ходит сейчас, грабит магазины, а работать не хотят. Это другая тема. Вот вопрос того, какую специальность себе выбирать молодому специалисту, в какой вуз идти, в принципе, она вообще регулируется спросом. То есть обычной, нормально работающей рыночной экономике спрос на специалистов, он и будет диктовать потребность в них, и, соответственно, молодые люди будут идти туда, где они получат образование, которое будет в результате востребовано.
Тогда как оценить цен? Как, вот, прошу прощения за тавтологию, понять ценность труда? То есть, понятно, сейчас есть схема такая, что чем больше спроса, тем выше предложение и тем дороже, например, определенные какие-то позиции.
Ну, понимаете, подобные системы, они, в принципе, не бывают стабильными. Это обычная колебательная система. Она качается то в плюс, то в минус. Там то перепроизводство одних специалистов, то перепроизводство других. Но это саморегулирующая система, но она не может быть стабильной. Вот идеально ровно прямо производить, сколько нужно экономистов, сколько нужно юристов, сколько нужно айтишников, инженеров там, и так далее. Вот, всегда будет в какой-то период наблюдаться где-то перепроизводство, соответственно, будет снижаться количество вузов, выпускающих специалистов, потом будет возникать опять недостача, опять будет увеличиваться. То есть все подобные системы, вообще весь мир, он работает по системе колебаний. Mm-hmm. И здесь как раз рыночная экономика в этом плане яркий тому пример. Она тоже непрерывно колеблется. То есть
здесь есть спрос, еще
предложения меняются.
Да, но здесь есть еще один показатель, как увеличение продолжительности жизни и как то увеличение трудовой деятельности во временном промежутке, я имею в виду. То есть с вашей точки зрения технологии меняются очень быстро, но при этом люди способны переобучаться и на 300, там, на 180 градусов менять сферу деятельности, например? Или все-таки это удел новых поколений?
Почему же? Ну, способны-то еще как. Я знаю огромное количество весьма возрастных специалистов, которые блестяще дружат с компьютером, владеют, причем даже есть айтишники, которые программируют, и это не молодые люди, которые обучались в 80-е и до сих пор этим занимаются. Я бы не хоронил в этом плане пожилое поколение. Конечно, многие из пожилых тяжело поддаются переобучению, ну, как бы это свойство организма. Но есть очень активные специалисты преклонного возраста, и которые, скажем так, на передней линии науки.
Понятно.
И техники.
Спасибо большое. Спасибо, да. Алексей Львович. Алексей Коренев был с нами на связи, аналитик группы компании «Финам». Давайте с вами пофантазируем. Вы чувствуете себя востребованным сейчас в своей профессии? Готовы ли переквалифицироваться, прощения? Или все-таки не готовы? Будете, что называется, дорабатывать свой век? Виталий Фили. Спрос и оплата труда – это важно. Ну вот, например, родители толкают своего сына в инженеры, чтобы получить хорошие деньги, а душа у него – играть на баяне и петь народные песни в косоворотке. И что делать? Желание может победить деньги и зарплату в будущем. Ну, либо он станет каким-то таким уникальным баянистом. У нас же есть такой, я забыла, честно говоря, его фамилию. И балалайщик есть уникальный баянист, и пианист и так далее. Понимаете, бывает наоборот. Родители, конечно же, хотят всего самого лучшего и очень часто причиняют добро своим детям. Но будет ли, например, он счастлив от того, что вот его толкают в инженера? И действительно станет признанным инженером и будет с удовольствием работать, получать деньги и так далее. Хотя, конечно, я согласна, что в какой-то период времени нужно и надавить, и как-то и призвать, и все. Без шантажа, конечно. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Да, ну у меня вот простой подход по профессии. Это Руслан Красногорский.
Да, Руслан.
Я, когда-то Сергей Леонидович лет 10, может, больше назад, я услышал у него фразу «Будь своей профессии лучшим». Я запомнил это, ну, не то, что стал самым лучшим, но был у меня этот стимул стать лучшим.
Так.
Когда я действительно стал лучшим в своей сфере, у меня просто репутация стала работать на меня. И люди знают, если хочешь делать качественно, все организовано, четко и лучше всех, то обращайся к Руслану. Да, немного дороже, да. Но то не будет проблем, не будет головной боли, не будет никаких-то обманов или еще чего-то. Будет это. И от этого стал удовольствие получать. И поэтому, если не хочешь переквалифицироваться, то просто стань лучше в своей профессии.
Это, конечно, да, я с вами согласна полностью. Я вот помню, как-то вела несколько лекций у журналистов, там, третьекурсников, например. Их первый вопрос: а сколько вы получаете? Там, а что надо делать? А вот мы постажировались там-то, а нам не заплатили. Ну, значит, то есть люди убеждены, что им, например, платят. Должны платить за стажировку. Хотя такого, в общем-то, я не знаю, где такая практика существует. И вот молодые студенты, журналисты считают, что действительно вот написали они буквы в предложение, буквы слова, слова в предложение сложили, и, соответственно, на этом фоне уже нужно им платить там зарплату даже выше рынка. Ну, не всегда так бывает. Мне кажется, что действительно в любой профессии нужно самосовершенствоваться. Я не знаю, есть ли где-то предел, честно. Инженеры востребованы, но была бы эта востребованность закреплена зарплатой, а это наблюдается не везде, говорю как инженер. Бексис говорит, а я помню, мне писал как-то в эфир один инженер, мы с вами обсуждали тоже тему, связанную с инженерами, и говорил, что там порядка 200 тысяч рублей. Я, правда, не знаю, это в государственном секторе или все-таки в частном. У меня родственник, ему 73, был главным инженером, а сейчас вернулся фрезеровщиком за какие-то немыслимые деньги, говорит Сергей. Да, и вот эти вот, кстати, профессии, где люди руками должны работать, они действительно сейчас... серьезно спросом пользуются. Вот мы пытаемся электрик найти на дачу, а не получается найти электрик на дачу. 7373-948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Александр.
Москва. Здравствуйте, Александр, да.
Я по поводу профессии, вы знаете, я актер, и вот так. Невостребованность, она как раз сейчас очень хорошо чувствуется. Правда, слава богу, съемки возобновляются, но тем не менее театры, мы не понимаем, что делать всей труппой, потому что...
Интертеймент, да, простаивает пока что. Ну, находить другой рынок сбыта, что ли, находить, уходить в онлайн,
да,
например.
Разумеется, да, я красочным образом сейчас думаю о том, чтобы стать блогером и как-то потом это совмещать вместе. Но, тем не менее, это, конечно, бьет по нервам достаточно сильно.
Понятно, да, принято, спасибо. Но, с другой стороны, понимаете, не все, например, телевизионщики могут стать блогерами. Потому что, с одной стороны, привыкли выполнять задания редакции, с другой стороны, не представляют, как это, там, может снизиться качество картинки, а что я буду рассказывать. рассказывать, а будут ли меня слушать и так далее. Но очень много сомнений. Ведь вы знаете, что говорят, будущее за людьми, которые сами себе создадут контент. Так, чтобы руками научиться работать, нужны годы практики. После ПТУ никому по 100 тысяч платить не будут, говорит Алексей Морозов. Ну, могут платить и по 200 тысяч. Например, я в детстве сама закончила профессиональные курсы бисероплетения и начала зарабатывать в 12 лет. Причем довольно хорошие деньги в 12 лет я начала зарабатывать. Если бы я этим продолжила заниматься, то, наверное, сейчас бы, кстати, можно было и одно украшение за 100 тысяч сделать, понимаете? Так, хендмейд в тренде, ручная работа всегда в цене, особенно на фоне того, как масс-маркет занимается самокопированием. Настасья, Настасья, а вы вот прям вот мостик к следующей теме. Прошу прощения, протягивайте, сейчас будет отбивка, а я немножечко откашлюсь, потому что Сергей Корозов тут очень сильно все продезинфицировал, поэтому сильно пахнет спиртом.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, ювелиры предупредили о росте цен на золотые украшения на треть. Эксперты объясняют рост цен как ситуацией на мировом рынке, так и желанием ритейлеров возместить потери, связанные с падением потребительского спроса. Цены на золотые украшения в сентябре могут вырасти на 30% относительно уровня начала года. «Известия» сегодня об этом писали со ссылкой на директора гильдии ювелиров России Эдуарда Уткина. Он говорил, что связано это с повышением мировых цен на золото на 32%. Там тройская унция 1700 с лишним долларов стоит. И, соответственно, теперь это будет все повышаться. Плюс ритейлеры, которые торгуют этими украшениями, хотят компенсировать за счет роста цены падение спроса. Ну, то есть, условно, видимо, один кулон, который можно было купить за 5000 рублей, теперь сколько он будет стоить? Там 7500, видимо. С нами сейчас на связи Дмитрий Самаруков, мастер художественной огранки. Работы его выставлялись в Кремле алмазном фонде как самостоятельное произведение современного ювелирного искусства. Дима, я тебя приветствую. Здравствуй.
Да, Женечка, привет.
Я хотела узнать, вот здесь интересно, мы много раз с тобой говорили, ну, за кадром, по части того, в какой сейчас состоянии находится, например, эксклюзивная ювелирка, по сравнению с тем, как-то, ну, в общем, было хорошо вроде бы массовой ювелирки. А сейчас, получается, и массовая будет испытывать трудности, или это временная история какая-то?
Ну, смотри, во-первых, нужно для себя понимать вот один момент очень важный. Вот я хочу тебе задать вопрос, для чего ты покупаешь ювелирные изделия? Вот ты идешь в магазин, покупаешь ювелирные изделия. Для чего? Что ты покупаешь? За что платишь деньги?
Ну, красиво, чтобы было.
Скорее, за эмоции, правильно?
Ну, сначала да, а потом, чтобы красиво.
Ну да, чтобы носить, чтобы эта вещь, которая радует, она в первую очередь должна радовать тебя. Поэтому два рынка, как ты правильно обозначила, да, есть массовое производство, массовка, а есть рынок эксклюзивной ювелирки, да.
Так.
Было еще нечто среднее, вот мастера. Но надо сказать, что по поводу вот этой статьи, да, в «Известиях» по 30-процентное подорожание, металл, он всегда дорожает, особенно... Как бы эта ценность, которая остается, она так вот человечество, кроме как там золота и бриллиантов. Ну, кстати, вот в отличие от бриллиантов, здесь нужно оговориться, потому что если посмотреть рынок крупных камней, да, крупных бриллиантов, которые продаются с аукционов, то цены на них падают. Это как бы миф, что ты можешь купить камень и потом продать его дороже. Да? То металл, в отличие от этого, он всегда дорожает. То есть на это существует... Это как валюта, да? То есть есть спрос, то есть металл всегда будет дорожать. Поэтому ювелирка, она как бы в относительных цифрах, она всегда идет вверх. Металл дорожает, и, соответственно, ювелиры вынуждены повышать цены. Но есть закупки старые, да? То есть вот когда они работали со старым металлом, который продавался по старым ценам.
А теперь фактически закупался. Фьючерсы.
Да. А вот теперь, значит, они вынуждены вот что-то будут, то, что назовут с дисконтом, да, распродажи, да, а что-то уже пойдет по новым ценам. Но нужно понимать, что кризис – это вообще такое время, это время действовать, да. И рынки, не только это касается рынка ювелирки, это вообще касается рынков наших современных, на сегодняшний день очень сильно раздуты. А ювелирный рынок, он особенно раздут. Объясню почему. Потому что, знаешь как, существует понятие «красивый бизнес».
Да.
То есть люди есть деньги, и во что-то можно вложить, вот сделать свой ювелирную там компанию, там свой ювелирный бренд. Зачастую это не ювелирный бренд, а ювелирный бред, да, получается. Вот. И таких очень много. Поэтому этот рынок, он раздут. И в момент кризиса вот эти мыльные пузыри, они будут схлопываться. То есть на самом деле это возможность появления новых интересных художников.
Потому а почему? А за счет заходит, чего? У них высвободится высвободится ниша,
конечно,
или что?
Высвобождается ниша. Вот сейчас ты заходишь в магазин, так, допустим, при том изобилии ювелирки, которые ты можешь на сегодняшний день увидеть, легко ли выбрать вещь, которая действительно вот западет в душу?
Цена. Очень много на цену зависит.
Ты понимаешь, какая ситуация? Цена вот... Как я уже мы с тобой начали, да, рынок и так раздут. На сегодняшний день, если брать такие крупные компании, там, как Sunlight, Соколов, там ценники, они не такие большими изделия. Угу. Там, больше того, ювелирку, вот опять же, вот это понятие, да, ее привязали к грамму, там, цена за грамм. И мы тоже привыкли, там, в магазинах, там ценники стоят, цена за грамм в изделии. То есть, по сути, продается не искусство, продается металл. И найти вот в этой массе того, что действительно там тебя зацепит, того, что сделает вот тебя счастливее, там, радостнее, да? То
есть, я просто пытаюсь понять, почему вот, например, действительно вот эти вот, может быть, и излишне раздутые какие-то ювелирные пузыри будут схлопываться, но ведь у них же объективно дешевле, вот, но у них же все равно дешевле, чем у эксклюзивчиков. Или все-таки люди будут стремиться, например, копить деньги и покупать продукцию дороже, но, например, качественней?
Правильно.
Или интереснее?
Значит, смотри, первое. Те, которые все-таки работают на массовку, они будут стараться привлекать покупателя, они вынуждены будут брать чем? Дизайном. Они вынуждены будут соотношение цены и интересности и сложности изделия, то есть как бы компенсировать, да, будут стремиться к этому, иначе изделия не будут продаваться. Понимаешь, ювелирка – это не хлеб насущный. Ты не идешь его там на килограммы, как мясо покупать. Так. Ты один раз, либо в подарочек. Вот то, что делается для мелких подарочек, там, на рождение ребеночка, там, ну, оно так и останется. То есть чуть-чуть вырастет там цена, но ты все равно пойдешь и купишь эту безделушечку, которая там несколько грамм там весит, золото там ты в пределах там, ну, сейчас ты за нее заплатишь там 2000, но так будешь платить там 3,5, там, я не знаю, до 5000 ты все равно можешь потратить на это изделие.
А премиум тогда?
А вот премиум, он как стоял особняком, он так и стоит. И там цены, они, понимаешь, там люди брали, если ты придешь к известному какому-нибудь мастеру и скажешь, сколько у вас стоит грамм золота, он скажет, а сколько вот в картине стоит один квадратный сантиметр. Здесь он все равно тебе называет цену за свою работу, и она никогда не будет маленькой, да, низкой. Так. То есть мастер, который... Поэтому здесь никакого подорожания здесь не будет ощущаться, потому что...
Платят за работу, а не за грамм.
Да, здесь платится за работу. Она как была эксклюзивной, как это могли себе позволить там единицы, да, так оно и будет. Вопрос в другом, что было еще такое понятие, как средний класс, да, то есть люди, которые, скажем, могут заплатить за изделие, но там... От 5000 евро, да, и выше. Ну, то есть это как бы средний класс, да? Вот. Вот его на сегодняшний день очень сильно просел. И люди, которые... Но это опять же, вот, возвращаясь к тому, о чем я ранее говорил, что это, знаешь, как бы селекция такая рынка идет. Потому что если изделия действительно у таких мастеров трогали, и они, как бы, вот есть своя наработанная клиентская база, они так и пойдут к этому мастеру, они так и останутся с этим мастером. Это никуда не денется.
То есть уходит масс-маркет.
Правильно. Поэтому здесь вот на сегодняшний день я считаю, что нужно задать себе вопрос, а что ты можешь вообще предложить на этом рынке, что ты можешь предложить людям? Чем твои изделия интереснее, чем вот сейчас продается? Поэтому это такие же маркетинговые исследования, это такой же труд. И не нужно относиться, знаешь, к этому рынку, как вот, да, вот сейчас я вложу, у меня есть свободные деньги, и завтра это же золото, это же бриллианты, и завтра мне будет приносить дивиденды. Да нифига подобного.
Не будет. Понятно.
Не будет.
Да.
Поэтому здесь вот ювелирный рынок, я бы все-таки его не рассматривал так, как мы рассматриваем рынки там, тяжелой промышленности, там, легкой промышленности. Да, он все равно должен стоять особняком. А мы как-то вот весь рынок, мы его приравняли. Я понимаю, что я говорю, на самом деле, может быть, страшные вещи. Потому что кто-то мне скажет...
нужна господдержка, мой, скажут, да,
нужна господдержка. Это же люди, это же люди. Как это схлопываются фирмы? Это же люди там работают, люди потеряют работу. Ну, ребята... Если у вас на сегодняшний день бизнес не выдерживает вот этой конкуренции, это повод задуматься. Вообще, то ли вы делаете, тем ли вы занимаетесь.
Спасибо поэтому большое. Здесь... Да, да, Дим, спасибо. У нас уже новости просто на подходе. Дмитрий Самаруков был с нами на связи. Мастер художественной огранки рассказал, что масс-маркет, по его мнению, может немножечко как бы сойти, а вот эксклюзив останется. Удивительно, но случайно знакомый продавец ювелирного отдела рассказал об интересе к ювелирным изделиям. Постоянные клиенты ждали, когда откроется магазин. Это я помню новости из Китая, когда вот этот карантин жесткий закончился, люди сразу кинулись покупать брендовые сумки, брендовые украшения и так далее. Пускай сами носят свои украшения. Они думают, что народ ломанется, что ли. Тем более продают одни перекупщики, говорит 709-й. А что вы так говорите? Думаете, что женщинам не хочется украшений? Серьезно? Сам ИП Роберт говорит, работы в области эксклюзивной ювелирки. Маленькое производство и продажи. По сути, мой АКВЭД как производство не попадает в список пострадавших. Хоть и просили об этом. Попали только единичные ларьки и палатки с одним человеком. Как ювелирный срочный ремонт, бытовые услуги и все. Средние и крупные предприятия в пролете, говорит Роберт. Так, и кто-то еще пишет, там, где цены за гран, там цены сильно ниже, чем за изделия. Владислав Эдуардович, ну, видите, мой собеседник сказал, что все-таки это, как бы, рынок меняется, это, в общем-то, естественная история. Ну, посмотрим, кто здесь останется. 15 часов новости, потом продолжим.